Итак, сегодня у нас очередная лекция в курсе «Самое сокровенное знание» для тех, кто интересуется ведической философией и культурой. И сегодня тема у нас называется «Семья и веды». Если вы помните, кто был в прошлый раз, прошлая тема у нас была посвящена ведическому устройству общества, как во времена ведической цивилизации было устроено общество, какие были взаимоотношения между людьми. Мы говорили о том, что такое варны, классы людей или сословия, как они определяются. Мы говорили о том, что такое ашрамы или духовные уклады жизни. Мы говорили о том, что такое дхарма или обязанности, закон. И мы говорили в прошлый раз о том, что есть четыре таких вот социальных уклада или ашрама, которые являются транзитными, через которые человек проходит на разных этапах своей жизни. Первый этап – это ученичество, когда пока от человека не требует какого-то еще активного труда, в него закладываются знания, какие-то общие принципы, чтобы он правильно учился действовать. Второй уклад – это семейная жизнь, потом был уклад «Постепенное отречение». И сегодня как раз мы уделим внимание вот этому второму укладу варнашрамы, семейной жизни, особое внимание, потому что он является, скажем так, самым массовым укладом, большую часть жизни люди проводят именно в семье, и поэтому так называемый вот этот вот грихастха ашрам или семейный уклад жизни, семья, по-простому говоря, играет очень важную роль, потому что семья, как известно, это клетка общественного организма, клетка общества, и от того, в каком состоянии, в каком положении находится семья, во многом зависит благополучие всего общества. Поэтому эта тема весьма-весьма практичная. И можно сказать, что это веды об отношениях мужчины и женщины, но не только об этом, мы также будем говорить и о детях, о воспитании, о принципах иерархии, о взаимоотношениях. Вот. И увидим корни многих современных проблем. Мы узнаем, откуда берутся два пола, почему мир разделен на два пола, мужской и женский, случайно это или не случайно, это продукт какой-то эволюции или это проявление какого-то более высокого начала, для чего это нужно, очевидные причины этого, скрытые причины этого, это очень глубокая тема на самом деле. И вот сегодня мы в этом разберемся. Как известно, семья создается из-за чувства очень сильного, практически непреодолимого магнетизма, который существует между мужчиной и женщиной. И этот удивительный феномен, эта тяга между мужчиной и женщиной, наблюдается не только среди людей, но также в мире животных, где сознание более или менее достаточно проявлено. И может показаться достаточно странным, что природа не придумала для нас какого-то более рационального или более экономичного простого способа жить и размножаться. Потому что семейные отношения, как правило, очень сложные. Людям нравится любовь. Любовь – это здорово. Но когда любовь переходит в фазу брака, тут возникает много сложностей. И часто брак или быт, говорят даже некоторые, убивают любовь. Итак, в чем же здесь загвоздка, в чем причина, почему любовь это здорово, а семейные отношения столь проблематичны, и люди сначала обретают какое-то чувство любви, потом входят в брак, и семейные отношения часто эту любовь убивают. Почему это происходит? Может быть, это происходит из-за того, что люди не понимают, для чего существует брак. Итак, удивительно, что природа, кажется, не очень рационально поступила. Зачем такие сложные, проблемные вот эти вот семейные отношения? Не проще было бы, если бы у семьи только одна единственная задача – размножение, продолжение рода. Не проще ли было множиться, как предположим, множиться какие-то простейшие существа, амебы, допустим, или какие-то там простейшие какие-то эти одноклеточные растения, они просто из себя как бы выделяют экспансию, размножается эта клетка, все очень просто, никаких отношений муж-жена, кто прав, кто не прав, все казалось бы очень просто. Есть деревья, которые сами размножают, есть какие-то гермафродитные существа, вот. Но совершенно очевидно, что их жизнь неполноценна, потому что вот эта вот их однополость такая не позволяет им испытать чувство любви, потому что чувство любви обозначает обмен между двумя существами обязательно. И веды объясняют, что любовь – это потребность развитого сознания. Не всякого сознания, заметьте, а именно развитого сознания. До тех пор, пока живое существо находится в совсем низких формах жизни, где сознание почти не проявлено, то потребности в любви почти нет. Более того, эти живые существа, их сознание незрелое для того, чтобы нести ответственность за сохранение этого чувства любви и его приумножение. И поэтому разделение на два пола происходит лишь тогда, когда уже некоторая развитость сознания появляется, когда живые существа становятся способными принимать ответственность за свое потомство, когда они способны нести ответственность друг перед другом. Вот. То есть только на каком-то определенном уровне развития сознания начинают вычленяться две особи мужского и женского пола. Вот. И так это довольно интересно. Наука считает, что два пола возникли совершенно случайно. Концепция возникновения пола в науке такова, что почему-то каким-то этим однополовым существам вдруг надоело размножаться, брать на себя, значит, какую-то там ответственность за воспитание потомства. И этот тот, кому это надоело, решил вдруг, так сказать, размножиться из себя мужское и женское начало для того, чтобы переложить ответственность за воспитание на кого-то другого. И так, по их мнению, якобы появились два пола. Мужская особь наслаждается, а женская особь отдувается. Такая философия. Вот. Но в действительности веды говорят, что происхождение полов совершенно другое. У происхождения пола, как и у всего, очень глубокая эзотерическая причина. Веды говорят, что все, что находится, есть в этом мире, является искаженным или искаженным отражением духовной реальности, изначальной реальности. Этот мир веды сравнивают с тенью или с отражением. И в отражении, и в тени вы не сможете найти ничего того, чего не было в изначальной реальности, потому что тогда ничему отражаться будет. И вот, поскольку этот мир, согласно ведам, обладает природой тени или природой искаженного, перевернутого отражения, то все, что есть здесь, обязательно присутствует в изначальной реальности. Так вот, человек, как из той же самой Библии, следует по облику и подобию Бога, создан. Но мы привыкли к идее, что Бог – это просто Бог-Отец. Бог-Отец. Если мы почитаем Библию внимательно, мы обнаружим там одну странную фразу, которую, как правило, мы не замечали, где Бог сказал: «Создадим человека по нашему образу и подобию». Не по моему, а по нашему. Наше означает множественное число. То есть это обозначает, что Бог существует во множественном числе. Это новая концепция для многих людей. Итак, оказывается, веды говорят, что Бог – это не просто один я, какой-то там Бог-Отец, а что он говорит по нашему облику и подобию. Это означает, что раз здесь присутствуют женщины, и их даже больше, чем мужчин, говорят по статистике, это обозначает, что женское начало также присутствует в Боге. И это женское начало в Боге тоже представлено как его женская половина. Веды говорят, есть мужская половина Абсолюта, ее называют Пуруша. Есть Шакти или Пракрити, женская половина Абсолюта. И вместе они составляют эту тотальность или полноту бытия. И вот это женское и мужское начало, божественное, проецируется в этот мир и предстает здесь перед нами в виде мужчин и женщин, которых мы видим. И благодаря тому, что здесь существует половое различие между мужчинами и женщинами, у живых существ появляется возможность пережить опыт любви. То есть, смотрите, одна из причин пола, скажем, это дуальность самого Абсолюта, двойственность Абсолюта, что в Абсолюте есть и мужское, и женское. С практической точки зрения эти два пола здесь нужны для чего? Для продолжения рода. Одна практическая часть, а другая, самая сокровенная часть, самый сокровенный смысл, почему существуют разделенные два пола, это дать живым существам начальный опыт любви. Опыт любви есть у души, глубоко. Вот, но сейчас он свернут, потому что живые существа, души, отошли от Бога, отошли от духовной реальности, и опыт любви закапсулировался. Теперь живое существо выныривает в этом материальном мире в какой-то форме жизни, в каком-то типе тела, и смотрит, есть другие живые существа такого же типа тела, но другого пола. И начинает испытывать к нему какие-то определенные чувства симпатии. То есть это начальный опыт любви на физическом уровне. И смысл жизни, по ведам, состоит в том, чтобы этот вот начальный опыт любви обрести, очистить, приумножить и поднять до самого изначального опыта любви. Любви от уровня тела до любви без физического тела. без физических ограничений, без половой любви. Половая любовь – это низшая форма любви, это любовь через тело. И начиная с этого, очищая свои чувства, живое существо может подняться до уровня более высокой формы любви, более чистой любви. Итак, это общая концепция возникновения пола и задачи. Размножение – раз, физиологический, пережить опыт любви – два, и показать эту дуальную природу абсолюта, двойственную природу абсолюта. Потому что для любви необходимы минимум двое, то есть двое обменивающихся, любящие, любимые, и потом эти отношения начинают развиваться. Итак, вот эти вот два женских, вернее, женское и мужское начало, два начала, они испытывают естественную тягу друг к другу, потому что они на самом деле, по большому счету, являются чем-то целым. Вот почему иногда у людей существует такое мнение, что мужчина – это одна половинка, женщина – это другая половинка, и каждая половинка должна найти свою половинку. И когда они соединяются, якобы наступает гармония. Но всегда ли наступает гармония? Часто эта гармония длится столько, сколько длится медовый месяц, иногда короче. Вот. То есть почему, если две половинки соединились, далеко не всегда между ними бывает гармония? Потому что двое несовершенных в сумме совершенства не дают. Для того, чтобы получилось совершенство, мало двух несовершенных соединить. Нужно, чтобы еще был кто-то совершенный между ними. И об этом мы позже скажем. Итак, между вот этими двумя половинами абсолюта, женской и мужской, существует вот это вот изначальное притяжение, это чувство любви, которое называется прямо. Прямо – это чувство любви. Когда живые существа приходят в этот материальный мир, то эта према или чистая форма, не половая, не физическая форма любви, она превращается в каму. Кама – это уже физическая форма любви. Итак, кама – это вывернутая наизнанку према или искаженная, вот эта вот извращенная према. И любовь в этом мире занимает очень большое место, потому что мы видим, что фактически она является одной из главных тем. Люди об этом пишут песни, слагают стихи, романы, какие часто это является основой каких-то там разных сюжетов. Практически не обходится ни одного фильма, никакого сюжета, чтобы там какая-то любовная интрижка не завязалась. Потому что это такое очень важное проявление духовного мира в мире материальном. То есть совершенно очевидно, что если что-то занимает, играет такую важную роль в нашей жизни, то это должно иметь какие-то серьезные причины. Итак, эта любовь приходит сюда из мира духовного, и она заземляется, превращается в такую более приземленную, низкую форму любви. И задача состоит в том, чтобы этот опыт любви получить, но не испортить его. Часто люди из-за неправильного понимания того, что такое любовь, они эту любовь портят. И любовь часто превращается во что-то наоборот, такое противоположное. Любовь – это объединяющая сила. Когда между людьми это чувство любви возникает, тогда им хочется объединиться и как-то даже зафиксировать свои отношения. В брак вступить уже все. Когда любовь пропадает, появляется противоположность, ненависть. Ненависть – это разъединяющая сила. Тогда люди разводятся, расстаются, расходятся в разные стороны. Вот. И поскольку любовь – это такая мощная объединяющая сила, то реализация чувство любви, когда чувство любви реализовано в жизни, как раз и дает человеку наивысшее счастье. Но, как я сказал, вот эта материальная любовь из-за неграмотного к ней отношения очень часто приводит к разочарованию. А про какой-то высший аспект любви, про духовный аспект любви люди почти ничего сейчас не знают. Поэтому не думают, что вот любовь на таком физическом плане – это единственное, что есть. Более того, если им говорить что-то про абсолют, про духовный мир, про духовную реальность, то люди сейчас больше склонны все обезличивать. Поэтому им легче поверить в какие-то такие абстрактные символы инь-ян, плюс-минус, чем принять, что в абсолюте присутствует совершенно конкретное мужское и женское начало. Вот. И веды говорят, что да, мы не можем любить что-то абстрактное, можем любить только конкретное. Вот. У каждого из нас вот этот потенциал любви есть. Но как он реализуется? Каждый из нас имеет этот опыт влюбленности в материальном мире. Это происходит лишь тогда, когда извне вдруг появляется какой-то привлекательный объект, который стимулирует это чувство любви внутри. И у нас он начинает проявляться. Вот, и у человека начинается какая-то тяга, вот это вот чувство. И совершенно очевидно, что любовь не может возникнуть к чему-то абстрактному. Вот поэтому веды говорят, что Бог это не просто плюс-минус или какая-то абстрактная сила или какие-то просто энергии, какой-то инь-ян. Нет, они говорят, что Бог это первая личность, архетип совершенной личности. И веды называют первого мужчину именем Кришна. Первую женщину называют именем Радха. Радха – это та, которая радует, приносит радость. Вот. И здесь вот на одном из ведических трактатов как раз есть такой портрет. Первый мужчина, первая женщина, от которых происходят уже все остальные женщины и мужчины этого мира, которые пытаются имитировать Бога, первого мужчину и первую женщину. И в ведической литературе есть такой трактат, который все, по меньшей мере, такое название слышали, Кама-сутра, который описывает взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но, к сожалению, никто не видел полного варианта Кама-сутры. Все знают только какую-то иллюстративную часть Кама-сутры. А философскую часть Кама-сутры знают немногие. Она является основной. Вот там как раз описано женская и мужская природа Абсолюта, эти отношения. И там говорится, что их соединение – это высшая форма в духовном плане. В материальном плане – это начальный опыт любви, который необходимо очистить и приумножить. Итак, веды говорят о божественном происхождении этих двух полов, самого чувства любви. И теперь начинается уже определенная культура, как эти два пола должны между собой соотноситься, как они должны взаимодействовать, кто где должен находиться, кто какие обязанности должен выполнять. Все это нужно только для того, чтобы как раз вот это вот чувство любви не рухнуло, не пропало, чтобы люди не разочаровались, а наоборот, все те вещи, о которых я буду говорить сейчас, хотя они, может быть, кажется, будут встречать некоторые сопротивления наших умов, это все нужно именно для того, чтобы вот этот опыт любви не пропал, а наоборот очистился и приумножился. Это единственная задача, больше ничего другого нет. Итак, веды утверждают, что мужчина должен находиться справа. Если вот, допустим, пара стоит, семейная, муж, жена, мужчина должен находиться только справа, женщина должна находиться только слева. Утверждение. Можно сказать, это догма. Как это все доказывается, почему это так? Нейрофизиологи обнаружили, что у мужчины более активная, более сильная левая половина мозга, которая связана с правой стороной тела. И эта левая половина мозга больше связана с логикой, с таким прагматизмом, с практичностью, с холодным рассуждением. И так у них более развита левая половина мозга, соответственно, правая половина тела. А у женщин, наоборот, сильнее развита правая половина мозга, которая связана с интуицией, которая связана с эмоциональным началом, и, соответственно, у нее сильнее левая половина тела, поскольку правая половина мозга отвечает за левую половину тела. И вот теперь, когда мужчина находится справа, женщина находится слева, это обозначает, что мужчина своей сильной правой стороной защищает слабую правую сторону женщины, а женщина своей сильной левой стороной защищает слабую левую сторону мужчины. И когда они в таком вот раскладе вместе соединяются, тогда получается гармоничное энергетическое целое. То есть два полюса, плюс и минус, правильно расположены, поскольку это определенная такая батарея. Если их расставить наоборот, то полярность будет перепутана, и этот организм в целом будет не заряжаться, а разряжаться. Более того, будут попытки у женщины взять на себя мужскую роль, а у женщины, у женщины будет взять на себя мужскую роль, а у мужчины останется какая-то женская роль. То есть они будут выполнять не свои функции, с течением времени начнутся уже некоторые психические беспокойства, это может дойти до болезни на самом-то деле. Вот поэтому есть определенный расклад. И вот, скажем, наука доказывает, что да, действительно этот ведический постулат имеет под собой определенную основу, в том числе и научную. Если вы зайдете в Индии, в любой храм, где будут стоять божества Радха, Кришна или их любые экспансии, Вишну, Лакшми, Шива, Парвати, вы увидите всегда мужскую половину справа, женскую половину всегда находится слева. То есть это стандарт. Но если вы теперь посмотрите руководство этим правилам на улицу, просто посмотрите, как ходят люди между собой. Вы очень часто увидите, что женщина справа, а мужчина слева. Очень часто. Перепутана полярность. И эти отношения никогда не будут гармоничными. И они ходят так, люди, не случайно. Их так расставили в ЗАГСе. Заметьте, когда я свой брак регистрировал, мы стали, я справа, жена слева. Государственный регистратор мне сказала, что такое? Ну-ка поменяйтесь местами. Женщина справа, мужчина слева. Я сказал, никогда. Она говорит, почему? Я говорю, потому что так правильно. Она говорит, нет. Я говорю, спокойно. Наш брак регистрируется, не ваш. Вы просто свою функцию выполняете. Я говорю, не буду вам долго философию объяснять. Вот, вы, пожалуйста, регистрируйте брак и все. А мы будем стоять так, как полагается стоять. Она была очень возмущена всем этим безобразием, тем, что мужчина справа вдруг встал. Вот. Понимаете, это воинствующее невежество. И когда людей так расставили в ЗАГСе, они так продолжают по привычке ходить. Вот. И отсюда возникает очень много проблем. Но знание говорит о другом, что мужчина должен находиться справа, женщина слева. Это веды. Теперь наука подтверждает, действительно, да, у мужчин сильнее правая сторона, у женщин сильнее левая сторона. И для того, чтобы защищать друг друга, чтобы быть единым энергетическим целым, лучше всего находиться так. И вот кажется, что это мелочь, но это пренебрежение мелочью может очень серьезно ударить по людям. Когда вот эти вот начинают полярности меняться, когда начинают меняться обязанности людей. Я приводил пример, эта героиня из этого старого фильма «Служебный роман», когда женщина выполняла мужскую роль. Такой сильный, жесткий менеджер. Она выполняла роль руководителя какого-то. Кажется, что у нее все неплохо таки получалось. Но была ли она счастливой? Она была полностью несчастным человеком. Потому что женщина играла совершенно не ту роль. И лишь когда нашелся какой-то мужчина в ее жизни, тогда она заняла наконец-то свое естественное положение и почувствовала себя в своей тарелке, заняла свою естественно нормальную роль. И когда начинаешь вот такие вещи говорить, очень часто у современных женщин возникает такое негодование внутреннее. Он говорит, как же так? Почему? Что? Женщин притесняют, какая-то у нас тут существует дискриминация или что? Часто им не нравится, что вот эти вот духовные или традиционные религиозные культуры отводят женщине роль домохозяйки, такую вот теневую, вторую роль. Они говорят, как же так, это же несправедливо. Но этому на самом деле тоже есть научное объяснение. То есть опыты показали, что мужчина, у него вот эти вот половины мозга работают поочередно. Если он о чем-то думает, то он способен полностью включить свои чувства. Он способен холодно мыслить, и его разум не будет эмоционально окрашен. Вот. Но когда он впадает, наоборот, в какое-то сильное эмоциональное состояние, тогда у него разум отключается. Когда мужчина, допустим, влюбляется, он буквально сходит с ума. Понимаете? То есть у него либо одно работает, либо другое. Вот. И опыты показали, что у женщин эти половины работают одновременно. То есть у них никогда не отключается разум, вот. Но их разум всегда эмоционально окрашен. Они всегда что-то соображают, но разум всегда эмоционально окрашен. Вот. В этом состоит различие. Именно потому, что у них эти две половинки работают одновременно, поэтому и рождается так называемая женская логика, которая мужчинам совершенно непонятна. То есть мужчина думает, вот это правильно, это разумно, это логично, поэтому должно быть так, а не как иначе. Вот. Но у женщины будет какое-то свое другое мнение по этому поводу. И мужчина часто раздражается, он будет говорить, ты что, не понимаешь, это должно быть так, так и никак иначе. А женщина говорит, нет, какой-то начинается другой элемент. И вот интересно, что когда мужчина делает какую-нибудь покупку, какой-нибудь покупает он механизм, что-то еще, он смотрит на его надежность, смотрит на его качество и так далее. А женщина, когда смотрит, она думает, насколько он будет со шторами гармонировать, или с туфлями, с коврами, с каким-то интерьером. То есть ее разум всегда эмоционально окрашен, всегда, абсолютно. С одной стороны, это хорошо, в том смысле, что женщина никогда не теряет разума окончательно. И когда мужчина впал в какое-то крайнее эмоциональное состояние и потерял разум, женщина в этом состоянии может дать ему добрый совет, потому что у нее разум не отключается до конца. Но для принятия каких-то порой очень серьезных, таких очень важных жизненных решений, эмоционально окрашенный разум женщины часто не годится. Вот для этого нужен как раз очень такой холодный, беспристрастный разум мужчины. И поэтому веды говорят, что, предположим, женщинам не следует занимать какие-то высокие посты в той же политике, в каких-то других таких серьезных судьбоносных каких-то там системах, мероприятиях, потому что ее разум вот этот вот эмоционально окрашен, и она под этим под воздействием эмоций может какое-то неправильное решение принять. То есть тут как раз нужен очень такой холодный, здравый разум мужчины, который скажет эмоции в сторону, это должно быть так, так и никак иначе. Вот, то есть тоже мы видим совершенно четкое объяснение, почему женщинам не рекомендуется занимать ответственных постов наряду с мужчинами. То есть это не просто какое-то желание унизить женщину или как-то там ее задвинуть на задний план, а это как раз проистекает тоже из ее природы. Вот. И по этой причине им говорится, что женщине лучше заниматься такими вещами, как домашний комфорт или какие-то такие вот программы, которые не требуют очень большой ответственности, принятия таких каких-то очень суровых, порой там, судьбоносных решений, потому что тут требуется совсем другой разум. И все же часто мы видим многих женщин в мужских ролях, особенно сейчас. Много женщин-начальников в разных системах, особенно часто это происходит в системе образования. Многие директора школ, каких-то учебных заведений, это женщины, часто они занимают какие-то высокие посты на медицинском поприще. Вот. Это происходит потому, что в нынешнюю эпоху деградация мужчин стала очень заметной. Среди мужчин чаще встречаются такие вещи, как алкоголизм, наркомания, половая распущенность, которые очень сильно морально ослабляют мужчин. И вот эта вот моральная слабость мужчин, при желании сохранить свое господствующее положение, очень часто приводит именно к тому, что женщины пытаются очень энергично от их давления, от их диктата полностью избавиться. Это приводит к другой крайности. Эта крайность – это феминизм или такая вот эмансипация женщин, когда женщины пытаются полностью выйти из-под всякого контроля мужчины. Вот. Но это крайности. Ни попытка надеть на женщину паранджу, ни попытка женщины полностью освободиться от всего этого ни к чему хорошему не приводит. Вот. Гармоничных отношений полов ни при одной, ни при другой расстановке не будет. И суть даже не в том, чтобы найти какую-то вот эту идеальную половинку, с которой мы полностью совместимы, вот, потому что, как я сказал уже, двое несовершенных совершенства в сумме не дают. Для того, чтобы наступило это самое совершенство, то к этим двум несовершенным должен быть добавлен третий, но не лишний, совершенный. Это Бог. Поэтому веды рекомендовали заключать брак на духовной основе. И вот этот вот духовный ингредиент в браке, он как раз и нивелировал все эти естественные трудности понимания, все это различие в психологии, поведении. Вот. И вот этот вот духовный ингредиент, он одухотворял все их отношения, одухотворял цели, и все хорошо, так сказать, сглаживалось замечательно. Поэтому вот эти вот отношения должны обязательно быть освящены духовным отношением к жизни. Итак, если мужчина и женщина не основывают свой брак на духовных отношениях, а строят его просто на обычных материальных отношениях, тогда экономические отношения, отношения такой вот физической любви, симпатии, вот тогда этот брак проходит 4 основных стадии. Первая стадия, начальная, называется стадия голода. Голод обозначает, что я нуждаюсь в какой-то пище. Первая фаза – голод. Вторая фаза – насыщение. Третья фаза – это пресыщение. И четвертая фаза – это отвращение. То есть, вот, если вот этого духовного элемента нет, тогда есть что-то другое. Тогда материальная природа играет свою роль. И вот на начальном этапе, когда молодые люди сходятся, у них есть какие-то страсти, какая-то любовь, какой-то определенный голод друг к другу. И когда человек голодный, он, прям скажем, не очень разборчивый. Он готов есть все, что угодно, все, что попало. Но через какое-то время, когда его голод уже насытился, наступает вторая фаза насыщения. Теперь на фазе насыщения он становится более разборчивым, начинает присматриваться. И теперь он уже начинает видеть не только достоинства, которые раньше были очевидны, а начинает также видеть уже недостатки. Потому что сытый человек, он смотрит, так, это я буду, это я не буду. Голодный все подряд ест, а сытый уже разборчив. И так на этой фазе насыщения начинается развитие отношений, в том смысле, что люди уже начинают присматриваться друг к другу, начинают какие-то недостатки видеть. Потом позже наступает фаза пресыщения, когда уже где-то как-то люди становятся равнодушными друг к другу. Пресыщение – это означает, что вам предлагают, говорят, да не, я не хочу то, не хочу это, не хочу все, я сыт по горло всеми этими вещами. Вот. И если на этой фазе насыщения и пресыщения не остановить вот этого начавшегося кризиса, тогда придет последняя фаза – отвращение. А отвращение или ненависть друг к другу – это как раз уже то, что разводит людей. Если помните, я сначала сказал, что любовь – это объединяющая сила, объединяющая, то ненависть – это разъединяющая сила. И вот большинство людей, в общем-то, в этом круге и крутится. Если у них в жизни нет вот этого духовного элемента в семейных отношениях, если этого нет, тогда есть вот такое вот развитие. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение, в конце концов. Итак, когда брак входит в эту критическую стадию, тогда уже развала практически не избежать. Я приводил, кажется, статистику разводов, что в Индии 8%, в России 68%. Это обозначает, что 68% браков вступили в фазу отвращения. Это обозначает, что они не смогли сохранить чувство любви, они не поняли природу любви, они не смогли ее приумножить, они наоборот ее полностью растеряли, и более того, у них эта любовь часто превратилась в ненависть, в взаимное такое отвращение, в разочарование. И что же нужно делать для того, чтобы такой печальный финал предотвратить? Вот тут есть определенные рекомендации. И самое, конечно, парадоксальное в том, что все понимают важность крепкой семьи, все хотели бы иметь крепкие стабильные отношения, но при этом, находясь в невежестве, совершают такие действия, которые ведут непосредственно к развалу всего. И хотя семья формально существует, говорят, ну ладно, там, не будем расходиться ради детей, но уже такие отношения, знаете, современные. У мужчины, жена знает, что у мужчины там кто-то на стороне, муж знает, что у нее там может быть какой-то любовник, еще что-то. Чисто формальные отношения сохраняются, в них нет никакого смысла. Вот этого страдают дети, страдают сами люди. Иногда все доходит даже до таких странных вещей, как сейчас. Есть такое понятие, появилось брачный договор, когда люди молодые, вступая в брак, подписывают какой-то там договор. Кто что должен, кто что не должен, как у бизнесменов контракт, знаете, подписывают. Это говорит о том, что люди совершенно не понимают природы любви и не понимают задачи брака, для чего брак заключается, как сделать так, чтобы вот это вот чувство любви не пропало, а наоборот было очищено, приумножено и в другое качество, чтобы оно перешло. И часто причиной этих вот размолвок или часто причиной перехода всего этого голода в насыщение, насыщение в пресыщение, пресыщение в отвращение, часто причиной этого является то, что люди просто-напросто не понимают психологии противоположного пола, не понимают потребностей, не понимают ожиданий. Найти какого-то идеального партнера, с которым мы полностью были бы совместимы, практически невозможно. В Ведах говорится о существовании 10 пунктов совместимости, и физическое, и психологическое, и всякое разное, на предмет зачатия детей, столько всего, там 10 факторов совместимости существует. И найти полностью совместимых людей по всем 10 факторам почти невозможно. Если совместимость составляет хотя бы больше 50%, уже сойдет, уже можно жить. Будут, может быть, конфликтовать, но так или иначе как-то будут жить. То есть идеала не существует в этом мире. Но самый главный фактор совместимости, основной, это единые или общие, одинаковые, скажем так, представления о стандарте счастья. Если у мужа и у жены одинаковые представления о стандарте счастья, это самый главный фактор совместимости. Когда они согласны жить одним стандартом, когда жена не предъявляет к мужу каких-то там особенных претензий, прекрасно понимая его возможности, и когда у них общее направление, то есть когда у них общая цель и общее представление о счастье, вот вам это как раз платформа совместимости, самые главные, основные такие вещи. И также необходимо знать мужу и жене о взаимных ожиданиях, какие ожидания у того и другого пола. Если этих ожиданий не знать, если эти ожидания не оправдывать, то с течением времени у противоположной стороны накапливаются какие-то внутренние обиды, вот эти вот неоправданные ожидания, и в конце концов начинается уже какое-то раздражение, какой-то холодок в отношениях, потом скандалы, какие-то претензии и так далее. Вот, поэтому оба пола должны хорошо знать, что ожидает женщина от брака, что ожидает мужчина от брака. Итак, коротко я перечислю эти все ожидания, потом мы чуть-чуть более подробно их рассмотрим. Итак, муж ожидает от жены. Чего он ждет от жены? Пункт первый. Привлекательности и чистоплотности. Пункт второй. Верности и уважения. Далее. Чистоты и порядка в доме. Далее. Принятие большей частью ответственности за воспитание детей. Ласковые речи и послушание. Умение вкусно готовить. И согласие жить в рамках семейного бюджета. Вот чего муж ожидает от жены в основном. Теперь, что жена ожидает от мужа? Верности, ответственности, финансовой и эмоциональной поддержки, помощи по дому и помощи в воспитании детей, интересного общения, поощрения, вдохновения, благодарности. Вот основные ожидания женщины от мужа. И если мужчина и женщина понимают эти вещи, то они, ведя себя каким-то определенным образом, все время должны отслеживать, насколько я оправдываю ожидания своей противоположной стороны. И если вдруг возникают какие-то трения, какие-то сложности в отношениях, это, как правило, срабатывает сигнализация. То есть семья, как такой естественный организм, она также защищена вот такой врожденной системой сигнализации. То есть как только начинают появляться какие-то конфликты, и та сторона, на которую эти, как бы, обрушиваются все, так сказать, какие-то проблемы, должна подумать, я, вероятнее всего, сейчас не оправдываю ожиданий. Если человек вот так начнет оценивать все эти вещи, что не просто на кого-то другого перекладывать, ну, а это она такая или это он такой, а если человек сразу же поймет, что если я вдруг чувствую какое-то напряжение в отношениях пошло, значит в чем-то, где-то по этим вот пунктам перечислим, я не оправдываю ожиданий. Если он вернется к этому, начнет переосмыслить, он точно найдет ошибку в своем поведении каком-то. И когда он начнет ее исправлять, постепенно все это нейтрализуется. Самая главная идея или как бы самая главная техника сохранения хороших отношений очень проста в действительности. Сейчас проводится масса всевозможных семинаров, тренингов о том, как, значит, женщине влиять на мужчину, или как мужчине влиять на женщину, как сохранить дипломатию отношений и прочее, прочее. Огромное количество разных техник, разных тренингов, разных тактик. Вот. Но все эти тренинги и тактики, они в действительности умещаются в одну очень простую формулу. Эта формула такова. Я слуга. То есть, если я выполняю свои обязанности, я служу. Жена служит своему мужу, а муж служит своей жене. Никакие техники не нужны, понимаете? Все эти техники, все эти тренинги, все эти разные семинары нужны тогда, когда люди внутренне не хотят меняться, но при помощи различных технологических, вернее, психологических уловок, установок, каких-то вещей, они хотят подчинить себе другого. То есть я не меняюсь, я идеален, но при помощи просто хитрой дипломатии, психологической, я создам якобы нормальные отношения. Это ненадолго, это несерьезно, потому что не меняется само сердце человека. И я говорю, все эти тренинги, они все сводятся к одной единственной формуле. Но эта простая формула, к сожалению, для большинства людей неприемлема. Почему люди не хотят меняться? Что хотят делать люди? Они хотят менять других. Я помню, так сказать, одну ситуацию, вот, когда моя сестра выходила замуж много лет назад. Она привела домой, значит, своего этого будущего мужа, жениха. Вот, и мой отец посмотрел тогда, и потом он ей сказал потихоньку, ты знаешь, говорит, это не твой человек, у вас с ним будут большие проблемы. Она ему ответила простую фразу, папа, я его перевоспитаю. Папа сказал, ну-ну. Посмотрим. Вот. Прошло 10 лет, этот брак распался, к сожалению. То есть человек редко хочет меняться сам. Он говорит, я его перевоспитаю, вот. Я его переделаю. Я не буду переделываться сама, я его переделаю. Вот. Это формула, ведущая к разрушению. И наоборот, формула, которая приводит к какому-то созданию, к какой-то гармонии, это формула «я слуга». Не я буду переделывать другого, а семья нужна мне для того, чтобы я переделался, для того, чтобы я изменился. То есть это форма тренинга. Вспоминаем о том, что семья – это ашрам. А ашрам – это духовное убежище. Это определенный этап жизни, из которого человек должен вынести определенный опыт изменений. Вот так. А большинство людей входит в семейную жизнь, влетает на крыльях страсти, для того, чтобы свою страсть удовлетворить, все вокруг изменить, перевоспитать, и, как правило, уже влетает на крыльях Пегаса, вылетают ощипанные в таком состоянии, да. Он ее в ЗАГС на руках, потом обратно на пинках оттуда уже, вот, до такого бывает доходит. Вот это обозначает, что люди не понимают природы любви совершенно, откуда она берется, и каковы механизмы ее взращивания и ее приумножения. Итак, если эти ожидания не оправдываются, тогда возникают конфликты. Нужно понять такую простую вещь, что любовь – это не просто какое-то мимолетное состояние. Само слово «любовь» происходит от глагола. Глагол «любить». Глагол всегда обозначает действие. действия. Иногда люди приходят после, допустим, 5 или 10 лет семейной жизни к какому-нибудь семейному психологу и говорят, ну, врач, доктор, любовь ушла, что нам делать? И тут начинают там анализировать, какие-то там советы давать и так далее. Но смысл в том, что вот это чувство любви, оно не просто случайно возникло и также случайно проходит. Поскольку это состояние, которое рождается от глагола «любить», «действовать», то если люди действуют с любовью, то это состояние не проходит, оно просто трансформируется в более тонкие формы. Как любовь выражается у людей на начальном этапе? Он ей дарит какие-то там цветочки, она ему улыбается, красиво для него выглядит, наряжается и так далее. И так они ведут себя правильным образом и стимулируют друг друга чувство любви. То есть они совершают действие любовь, действие, глагол любить. И вследствие это появляется само состояние любви. Но когда они перестают действовать, тогда и состояние улетучивается. И они потом удивляются, куда чувство делось. Это не просто чувство. Чувство – следствие определенных действий. Да, возникает какая-то определенная симпатия сначала, но оно перерастает в любовь тогда, когда люди начинают подыгрывать. Женщина по-своему подыгрывает, мужчина по-своему подыгрывает. Они совершают действие. Глагол «любить» вступает в действие. И возникает состояние, как производное от действия. Когда они перестают уже эти действия совершать, то и состояние исчезает. Как таковое, понимаете? Вот поэтому нужно понять, что это не просто какое-то случайное, мимолетное такое гормональное состояние. Вот гормоны играли, сначала гормоны действовали, потом гормональная деятельность закончилась и все. Ну да, такая гормональная любовь, она, конечно, очень недолговечная. Вот, но эта гормональная любовь является в действительности просто внешним проявлением чего-то более глубокого, деятельности души. И тут нужно понять, что является основой, что является следствием. Что не чувство порождено гормонами, а вот это вот гормональное состояние является как раз производной от более глубинных чувств. Итак, значит, вот эти вот ожидания в браке – это то, о чем людям лучше бы знать заранее. Не то, что они вступили в брак, и потом они начинают уже собрать, так, что же это в моей семье происходит? Жена меня не слушается, скандалы мне устраивают, начинают задумываться задним числом. И выясняется, ага, оказывается, у меня какие-то ожидания есть, я их не оправдываю. А у меня есть тоже какие-то ожидания, которые она не оправдывает. Она мне свои претензии, а я и свои претензии. Мы начинаем сражаться на словах, сначала на словах, потом уже там тарелки, чайники, сковородки в ход уже идут. Это все происходит из-за того, что у людей нет этого понимания, что такое настоящее ожидание в браке. Поэтому женщины в этом смысле, они эмоционально более чувствительные, поскольку у них вот эта вот правая половина мозга больше развита. Им принадлежит роль дирижера вот этих вот эмоциональных отношений. Женщины острее чувствуют, у них интуиция, как правило, тоньше, лучше. Они должны понимать все эти вещи и предвидеть все эти стадии, когда что начинается, и сглаживать все это. Но также обе стороны должны обладать знанием. На самом деле, девочек в ведические времена обучали матери, бабушки, старшие сестры, они учились дома всем этим премудростям отношений, как исполнять вот эти вот ожидания мужа. Их с детства учили верности, смирению, их учили кулинарии, ведению домашнего хозяйства. Вот. И когда она становилась женой, она уже была полностью квалифицирована. И муж вообще был полностью в восторге от всех этих отношений. Сейчас, к сожалению, мы видим обратную картину, что сейчас люди обретают какое-то такое внешнее знание, внешнюю информацию, которая делает человека очень эрудированным, гордым. Когда муж жене слово, она ему в ответ 10, она знает не меньше его, то и больше его. Вот. Но это знание, к сожалению, не спасает их от кризиса. И это знание в трудные времена не может им никак помочь. Поэтому основой образования является сначала формирование характера. А формирование характера, опять же, основа этого является что? Я слуга. Это самое неприятное для людей Запада. И вот это им труднее всего принять. Это вызывает у них наибольшее количество беспокойств и отторжения. Потому что зачем вступает человек в брак? Чтобы наслаждаться. Не служить, а чтобы мне служили. Мне надоело стирать себе носки, поэтому мне нужна жена. Мне надоело питаться бутербродами, поэтому мне нужна жена, чтобы она мне готовила каждый день. Жена думает, а что я убиваюсь, сама хожу куда-то на работу, выйду-ка я лучше удачно замуж, пускай он работает, деньги приносит дом. То есть так думает каждый человек. То есть люди пытаются какие-то свои трудные или слабые стороны перевалить на другого, и для них брак редко является таким вот ашрамом, действительно убежищем, в котором люди хотели бы в себе взрастить вот это вот чувство слуги. Потому что в ведические времена люди на всех этапах своей жизни помнили, что цель жизни – это стать слугой Бога. И в этом смысле семейный уклад жизни воспринимался как тренинг. Как здесь можно научиться служить тому, кого любишь? Мы на противоположном поле, на муже или на жене, учимся служить тому, кого мы любим. То есть служить Богу. Это тренинг, форма тренинга определенного. То есть это нужно как промежуточная такая задача, этап для того, чтобы потом подняться на другой полностью уже духовный уровень. Итак, нередко бывает, что женщины обвиняют своих мужей в какой-то неверности, в пьянстве, в нежелании проводить время в семье, дома. Но если глубже разобраться в анатомии этого конфликта, кризиса, часто выясняется, что сама жена, не понимая ожиданий мужа, создает определенные такие вот проблемы в отношениях с ним. Например, если вернуться теперь к этим всем ожиданиям чуть-чуть более подробно. Первое было ожидание муж ждет от жены, привлекательности, чистоплотности. То есть нужно понять такую вещь, что для мужа жена – это объект эстетического наслаждения. То есть красота женщины очень важна для мужчины, он привлекается этим. Не только этим, но красота также важна. И если получается так, что до свадьбы женщина соответственно образом наряжается, старается в глазах своего будущего мужа выглядеть наилучшим образом, а потом, когда уже она вышла замуж, дело сделано, все, он уже у меня в кармане, так сказать, пойман. Вот, теперь начинает всеми этими вещами пренебрегать. Тогда вполне естественно, что мужчина может начать поглядывать куда-то на сторону, на других женщин. И она удивляется, почему ты не верен мне, почему ты смотришь сюда или сюда. А если задуматься о том, как она сама выглядит для него, то тогда проблема откроется. То есть быть красивой – это обязанность женщины. Если она пренебрегает этим, то кого винить? Причем, как говорится, цветок должен не просто красиво, должен что? Красиво пахнуть. То есть женщина должна не только быть внешне красивой, она должна быть чистоплотной. Вот. Когда человек чист, ведет чистый образ жизни, от его тела, между прочим, и приятные ароматы исходят. Когда человек моется раз в неделю или раз в месяц, непонятно, что ест, как живет, тогда другие ароматы от этого тела исходят. Вот. Итак, цветок должен быть красивым, он должен приятно пахнуть. И для мужчины, как я сказал, жена – это объект эстетического наслаждения. И сейчас получается интересная такая штука, что жена дома выглядит как попало, ходит как попало, а на улицу выходит как на конкурс красоты. Она не может дойти до магазина, не накрасившись, видите ли. Понимаете, как же это я пойду на улицу, не накрасившись? У многих такой вот пункт в голове сидит. И муж, естественно, думает, а кому она там хочет понравиться? То есть, смотрите, она должна дома выглядеть привлекательно для мужа, а на люди, наоборот, выходить максимально скромно, чтобы не беспокоить чувства других мужчин. В Индии даже, когда женщина из дома одна выходила, без мужа, или покрывала лицо полностью, или даже в паланкине ее, чтобы никто не видел, понимаете? Это не дикость, а вот это как раз и цивилизация, понимаете? Чтобы она своим видом не беспокоила ничьи чувства. Но сейчас все наоборот. Дома как попало, на улицу в полном наряде. Кому же она там хочет понравиться, думает муж? Что за странная такая какая-то расстановка? Это одна из наиболее типичных вообще ошибок, причем краеугольных, которые совершают 99% женщин. И потом они удивляются всяким разным вещам, почему муж куда-то начал в сторону смотреть. Итак, это корень очень многих будущих проблем. Другая типичная ошибка со стороны жены – это склонность поучать мужа, критиковать мужа, особенно в присутствии других людей, для того, чтобы показать свою власть. Что они говорят, да, этот мой там, мой даже, не мой муж, а мой, говорит, как будто какая-то собственность, он у меня такой там, или он у меня другой, какая-то такая, знаете, дрессированная собачка. Я ему скажу, фас, он побежит, я скажу ему сидеть в угол, значит он будет сидеть. То есть иногда подруги, они демонстрируют друг другу качество дрессировки своего мужа. Видите, какой у меня муж дрессированный. Вот. И в этом состоянии женщина не очень хорошо понимает, какую ужасную боль она причиняет мужскому эго, потому что мужчина по своей природе имеет, каким бы он ни был заурядным, имеет все равно лидерскую тенденцию. Такова природа мужчины, находиться наверху, кто-то управлять. И когда особенно публично демонстрирует другим, какой он вообще там тряпка, никудышный, весь на побегушках, под плитой не находится, то это практически полное разрушение фундамента отношений. Если вот такие вот вещи будут продолжаться, то все это долго не протянет такие отношения. То есть отчуждение партнеров будет совершенно очевидно. Разумная женщина прекрасно понимает, как получить все, что ей нужно от своего мужа, совершенно не покушаясь на его авторитет, не пытаясь им манипулировать, не пытаясь как-то унижать, давить на его эго. Вот. И в действительности своим поведением женщина может возвысить мужчину, а может превратить его в дегенерата и пьяницу на самом деле. И чтобы женщина естественным образом уважала мужчину, то здесь один очень важный элементик существует, который, опять же, люди Запада не очень-то ясно осознают. Вот, мы сейчас послушали немножко эти вещи, и женщины многие думают, ну как же вот я буду его слушаться, как же я буду ему служить, как же я буду ему подчиняться, если он такой, 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 начинает перечислять по пальцам, какой он не такой неправильный. Тогда возникает вопрос, что ж ты выбираешь себе такого неправильного? И вот веды говорят, что для того, чтобы у женщины было не искусственное, а естественное уважение по отношению к мужчине, мужчина должен быть варной выше. Вспоминайте, что такое варна. Варна – это общественный класс, то, о чем мы говорили в прошлый раз. И варны формируются как? Варны формируются гунами. Гуна благости рождает брахманов, интеллектуалов. Благость и страсть рождают кшатриев, управленцев. Страсть невежества рождают вайш, предпринимателей, бизнесменов, сельскохозяйственных деятелей. Невежество рождает шудр. То есть вот три гуны рождают четыре основных класса. И для того, чтобы женщина не просто в дипломатию какую-то играла, не льстила своему мужу, а чтобы она его естественно уважала, естественно, для этого мужчина должен быть варной выше. Или, по меньшей мере, равны они должны быть. В этом очень скрыто рациональное зерно. Первое. Когда жена очень уважает, естественно уважая своего мужа, от такого брака получаются наилучшие дети. Если жена варной выше, или жена, естественно, не уважая своего мужа, нормальных детей от такого брака не будет. Понимаете? Вот, потому что у нее уже какое-то немножко оскорбительное или такое чуть-чуть пренебрежительное отношение к своему мужу. Итак, если жена не слушает своего мужа, то дети от них рожденные не будут слушать ее. Таков закон, однозначный закон. У такой женщины, которая не слушает своего мужа, не может вырасти послушный ребенок. Этого просто не бывает. Потому что Бог, находящийся в сердце, он будет диктовать этому ребенку не слушаться эту женщину, потому что она не слушала своего мужа. Это совершенно четкий закон ответственности. Так работает иерархия, и никак иначе она не работает. Итак, для того, чтобы были нормальные дети, так для того, чтобы были нормальные отношения, не какое-то натянутое, искусственное, выученное на психотренинге уважение, а чтобы это именно было естественное уважение, для этого должен быть естественный расклад событий, что мужчина своей варны по меньшей мере равен или чуть-чуть выше, чем жена. Тогда все будет нормально. Если жена не будет уважать своего мужа, это ущемляет его эго. А когда мужское эго ущемлено, тогда из мужчины начинает исходить самое низшее, что в нем есть. В мужчине есть грубая сила. В нем есть склонность к деспотизму определенному. Но эти вещи спят, они не проявляются до тех пор, пока его эго не ущемляют. Но если женщина глупо, по невежеству будет пытаться демонстрировать свою власть над мужчиной, есть такие мужчины, такие слабые психотипы, они это примут и не будут особенно дергаться, они будут просто или потихонечку спиваться, или где-нибудь там с какими-то друзьями, или в себе замкнуться, какие-то там комплексы, это может довести их до самоубийства на самом деле, или они болеть начнут, потому что у них энергетика нарушается, не проявляется их мужское эго. Это слабые люди так будут действовать. А мужчины более сильные, когда их эго начать ущемлять, они будут проявлять деспотизм и грубость. Начнется рукоприкладство, начнется там «знай свое место» и туда, и сюда. То есть это будет естественное уже такое проявление. То есть женщина, ущемляя эго мужчины, таким образом стимулирует в нем его низменную природу, его агрессию, которая теперь обращается против нее, в нее же стреляет. И она потом жалуется своим подругам, какой ее муж деспот на самом деле. А если эту анатомию конфликта рассмотреть, то выясняется, что часто причиной этого является сама женщина. Итак, если не оправдать мужских ожиданий, тогда он не удивляться, можно не удивляться, что он может начать пить, больше проводить времени где-нибудь с друзьями, сидеть в каком-нибудь гараже, после работы не домой идти, а куда-нибудь в бар или еще там куда-нибудь, что у него кто-нибудь там на стороне появился. То есть один и тот же мужчина с разными женщинами может проявлять себя совершенно по-разному. Вот, когда, предположим, какой-то уже начинает появляться конфликт, какие-то проблемы в семье, то есть жена уже на мужа имеет целое досье, что он такой, 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 плохой, всякий разный. Вот. С другой стороны, у этого же мужчины вдруг появляется какая-то женщина на стороне, которая вдруг видит в нем совершенно противоположные качества. Как такое может быть? Да? То есть для своей жены, как это в пословице говорится, он глупец, подлец и скупец, а для любовницы он мудрец, храбрец, щедрец. Как это может? Один и тот же мужчина для разных женщин проявляет такие разные качества. Это зависит от их отношений. Если женщина уважает его, тогда в нем проявляются наилучшие качества. Если она не уважает его, тогда в нем проявляются наихудшие качества. В одном и том же человеке есть и возвышенная природа, и низменная природа. Вопрос, что мы стимулируем. Если мы понимаем эту психологию, тогда мы стимулируем высшее начало в человеке, проявляются его высшие качества. Если мы ущемляем его ложное эго, тогда проявляются, наоборот, его низшие качества. И проявляются как? Против нас самих. Если мы ущемляем это. То есть вот это более глубинное понимание психологии. Итак, подготовленная, обученная женщина может превратить глупца в мудреца, подлеца в храбреца, а скупца в щедреца. Это великая магия женщины. И могущество вот этих женских чар столь велико, что можно этим могуществом все создать, а можно этим же могуществом все уничтожить. Сейчас практически редко какая реклама обходится без участия женщины. Потому что к женскому телу, естественно, устремляются взгляды. И человек смотрит на это женское тело, покупает, в конце концов, продукт, который женщина рекламирует. То есть это очень большое могущество. Этим могуществом можно много чего создать, этим могуществом можно много чего испортить. Если это женское могущество не будет находиться под контролем разума, тогда семья из ашрама, из духовного убежища превратится просто-напросто в капкан, в ловушку определенную. И оба будут чувствовать себя в этой ловушке, как в темнице. Им будет тяжело, им будет очень трудно, они будут пытаться из нее вырваться. И вот теперь мы уже немножечко послушали. И думаем, как же так? Какие-то большие претензии предъявляются к женщине. Она должна то, она должна это. Действительно, и священные писания, и здравый смысл женщины требуют больше всего по одной простой причине. Потому что женщина обладает огромной силой. На самом деле она обладает больше силой, чем мужчина. Вот эта вот ее энергия красоты, вот эта вот энергия любви, вот эта вот чувственная энергия, которая в женщине есть, эта энергия очень мощная. И поэтому в писаниях говорят типа слова такого, что женщина, жена да убоится мужа своего, или жена должна то, жена должна это. Крайне редко какие-то наставления мужчинам даются. Именно по той простой причине, что женщины, особенно в нынешнюю эпоху, в эпоху Кали-Югу, они обладают большим могуществом, чем мужчины. И когда вот эта вот женская красота, все эти женские чары полностью бесконтрольны, то тогда эта опасная красота, такая неконтролируемая, она пускается в ход, и мужчины начинают слабеть. Даже по научным данным, когда мужчина долго смотрит на женщину, он даже физически слабеет. Просто физически слабеет от того, что у него начинает возникать это вот желание, вожделение, и оно обесточивает его. На какое-то мгновение он вдохновляется, потом это обесточивает его. И в конце концов, когда мужчины слабеют, от этого страдают сами же женщины. Потому что с ними рядом слабый мужчина. И для того, чтобы мужчина не терял свою силу, женщина должна себя правильно вести. Это обозначает, что вот эти вот свои женские чары, всю вот эту вот свою энергию, она должна определенным образом контролировать на основе знания. Поэтому именно ей дается так много наставлений. Женщина должна то, женщина должна это. Дом, скажем, вот эта вот семья, это в основном ее поле деятельности. Муж приходит, уходит, женщина больше, чем он проводит времени дома, и она создает вот эту вот основную атмосферу, которая либо питает эту энергию любви, либо наоборот, если муж приходит, и там ничего нет, или все непонятно как, он разочарован, он не получает того, что он хочет получить. Итак, одним из традиционных женских искусств, которым очень важно женщинам владеть, всегда было искусство кулинарии. Сейчас, в эпоху полуфабрикатов, фастфуд, этой быстрой пищи приготовленной, всякой там сублимированной лапши, вот, в эпоху сублимированной лапши, это искусство кулинарии постепенно уходит на второй план, к сожалению. Потому что в действительности это искусство кулинарии является очень мощным инструментом для создания семейной гармонии. Часто говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это неправильно, через язык. Потому что вкус ощущает язык. Желудок просто тупо наполняется и все. А вкус ощущает именно язык. И вот в Ведах, в частности в Аюрведе, говорится, что есть учение о шести вкусах. Эти шесть вкусов порождают разные отношения, разные эмоции совершенно. И для того, чтобы человек был внутренне удовлетворен, спокоен, для этого нужно, чтобы он каждый день, в зависимости от своей какой-то разной конституции, в той или иной пропорции получал все шесть видов вкуса. Все шесть. Если он какого-то вида вкуса не будет получать, то, соответственно, какие-то эмоции будут его страдать. Итак, вкусы бывают сладкий, соленый, горький, острый, кислый и вяжущий. Вот. У нас, скажем, даже трудности в понимании, чем отличается горький от острого. Часто люди путают. Острый вкус – это он жгучий, но у него присутствует сладковатое послевкусие. Он более такой влажный, острый вкус. Горький вкус, он более сухой, и у него нет этого сладковатого послевкусия. Горькие вкусы, они реже встречаются, острых вкусов больше разновидностей. Итак, вот эти вот учения об этих шести расах или шести вкусах, это то, что в действительности может приручить, прикормить любого зверя. Если женщина владеет этим вот искусством кулинарии, знает конституцию своего мужа, знает его вкусы, знает, какие продукты, какие специи, в каком сочетании, какие вкусы порождают. Это величайшая магия, это величайшая алхимия на самом деле, при помощи которой можно привести любого человека, разъяренного, раздраженного, в полностью умиротворенное, спокойное состояние. Вот. То есть ум будет удовлетворен просто вкусами. На самом деле не так-то уж много человеку нужно для удовлетворения. Люди думают, нам нужно много всего внешне иметь. Нет, просто вот эти вот шесть вкусов, правильная ими манипуляция, она может дать очень хороший эффект. Человек будет внутри полностью счастлив. Ему даже часто люди переедают, именно из-за того, что им не хватает вкусов. Они пытаются нехватку вкуса количеством пищи компенсировать. Если присутствуют все вкусы, человек может съесть всего понемножку и быть полностью счастлив, и не переесть. Но когда каких-то вкусов не хватает, человек пытается компенсировать за счет количества. Ему нужно там тарелку того, тарелку другого, и после этого он как удав лежит, переваривает, выпучив глаза, ничего не соображает. Вот. То есть считается, что он наелся. Наелся. Но удовлетворен ли он? Каких-то эти вкусы совершенно четко с эмоциями связаны. Если вкусов не хватает, не хватает каких-то эмоций. Хотя желудок и пуст. Вернее, желудок и полон. Поэтому-то я и говорю, что путь сердца мужчины не через желудок, а через язык лежит. Потому что вкус ощущает язык. И эти вкусы связаны с определенными настроениями. Если каких-то настроений, таких вот, как цветов в радуге, каких-то не хватает, уже не то. Уже нет этой полноты жизни. Итак, это очень важный момент, очень важное оружие в руках женщины, кулинария, знание об этих вкусах. Но теперь мы немножко на мужчин переключимся, справедливости ради. Вот, что должны мужчины знать о женщинах, о женских потребностях? Если мужчина часто не понимает женской природы и потребностей, то он совершает много ошибок. И вот определенное соотношение потребностей мужчины и женщины, которое дается в Ведах. Вот, только, пожалуйста, не закидайте меня гниловыми помидорами, когда я сейчас эти слова буду говорить. Вот, то есть в Ведах сказано, что женщины в два раза голоднее, в четыре раза пугливее, в шесть раз нахальнее и в восемь раз похотливее мужчин. Это декларация. Декларация. Теперь будем разбираться, что это все обозначает, что это сенсационное утверждение значит. Похотливее имеется в виду, что их кама, их материальные желания в восемь раз больше, чем у мужчины. Итак, что это открытие для нас обозначает? Утверждение о пугливости и о пугливости в комментариях не нуждается. Очевидно, что женщины пугливее. Повышенная их нахальность – это способ компенсировать первый два недостатка. А вот первый, что у них повышенный голод и что повышенные материальные желания, это требует некоторого разъяснения. Итак, повышенный голод, говорится, что женщина в два раза голоднее, проявляется не в том, что они в два раза больше едят. Нет, им чаще требуется ощущать вкусы. Поэтому, как мы можем заметить, женщины часто с собой носят какие-нибудь конфетки, что-нибудь такое, печенюшки какие-то. Им чаще нужно, они могут есть меньше, но чаще. У них чаще возникает потребность в этом вкусе. И для того, чтобы компенсировать ее, они вот с собой часто такие всякие штуки носят. Что касается того, что женщины в 8 раз похотливее мужчин, часто это так оно и есть в буквальном смысле этого слова, а в более общем смысле это обозначает, что их материальные желания, то есть их кама, в 8 раз превосходят мужские желания. И практически это очень легко увидеть и доказать. Если вы просто зайдете в любую семью, где живут мужчина и женщина, и посмотрите на обувную полку, загляните в шифонер, в гардероб, вы увидите, во сколько раз там будет больше женской обуви, одежды и вещей. Ровно во столько, понимаете? Вот, потому что если мужчина изо дня в день в одном костюме ходит, никто на это не обращает внимания. Но если женщина сегодня в одном, и завтра в этом же, и послезавтра, и говорит, ты что, дома что ли не бываешь? Почему не переоделась-то? Они часто утром в одном, днем в другом, вечером в третьем. Как в храмах божества переодевают, так они тоже часто. У нее должен быть огромный гардероб. Если этого нет, то какая-то странная женщина. Почему у нее нет так разнообразных каких-то одеяний, разных там костюмов? Вот. То есть это совершенно очевидные вещи. И мужчина это должен знать. То есть он ходит в одной паре ботинок и не понимает, чем нужна вторая. Поэтому, когда жена говорит, мне нужны туфли такие, 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 он думает, зачем так много туфель? Я же хожу в одних ботинках, и все в порядке. Это обозначает, что он не понимает, что у нее должно быть в 8 раз больше обуви. То есть это, ему нужно просто это уяснить и принять. Если он хочет, чтобы жена у него не просто там ходила, не знаю, в калошах или валенках, в телогрейке, а чтобы она была нормальной, счастливой женщиной, для этого вот ее такие потребности должны быть удовлетворены. То есть он должен понимать это соотношение и не возражать. Причем это должно быть принято заранее. Не после, задним числом он осознает это, а наперед он должен понимать все эти вещи. И поэтому очень легко понять такую ведическую фразу, что женщина вдохновляет мужчину на экономический прогресс. Почему? Потому что у него больше материальных желаний. Поэтому мужчина смотрит на нее и больше работает, чтобы больше зарабатывать денег, чтобы больше покупать вещей. И так, как говорится, они живут и что? Добро наживают. Почему они наживают добро? Мы желаем вам жить-поживать, добра наживать. Почему? Потому что у женщины такая тенденция. На санскрите женщина обозначена словом «стри». «Стри» – это буквально та, что расширяет поле деятельности. Вот жил мужчина, вот жила женщина, им вполне хватало чего-то небольшого. Только они объединились, начинается рост. Сразу же нужно то, другое, третье, какие-то вещи, без которых раньше мы обходились. Это природа женщины, расширять поле деятельности. Вот, поэтому благодаря вот этим вот особенностям женщины идет экономический прогресс, идет такая экспансия, развитие внешнее. Далее в ведах сказано, что влечение между мужчиной и женщиной является главным принципом материального существования. И когда между ними завязываются отношения, то благодаря этой мирской любви в сердце мужчины и женщины затягивается тугой узел. Другой узел, который связывает их сердца воедино. И теперь вследствие этого у них усиливается привязанность к телу, к дому, к имуществу, к детям, к родственникам, к деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». «Я» – это тело, и все, что связано с ним, «моё». Потому что мы знаем, что изначальное знание «я» есть душа, не связанная с телом. А благодаря вот этой вот материальной любви, привязанность к телу, потом привязанность к противоположному полу, к телу, и начинает поле деятельности расти, и это поле деятельности действует как болото. То есть оно затягивает человека внутрь, и человек теряет там все силы. И часто поэтому современные семьи, они служат не развитию человека, а деградации человека. Но это происходит потому, что люди не понимают природы этих отношений, они не понимают природы любви, природы этого разделения полов, того, как эту любовь поддерживать, они не понимают особенности друг друга, они не понимают правильных ожиданий друг друга, и по этой причине возникают вот такие вот вещи, и семья из ашрама, из духовного убежища превращается просто в братскую могилу с духовной точки зрения. Люди не прогрессируют, а деградируют там. И главная причина, почему сейчас люди чаще деградируют в семье, чем прогрессируют, в том состоит, что люди не воспринимают семью как ашрам, как духовный тренинг. Для них семья – это просто вот форма чувства наслаждения. Они входят в семью сложными, с неправильными ожиданиями. Но в действительности семья – это школа, в которой мы можем научиться жертвовать ради того, кого любим, чтобы потом стать зрелыми уже в духовной жизни. Итак, этот опыт нужен для развития способности отдавать, любить, чтобы стать слугами Бога. Если мы не научились этой жертве, то там нам очень трудно духовно прогрессировать, потому что духовный прогресс всегда обозначает самоотдачу, жертву ради того, кого мы любим. Это всегда основа духовного прогресса. И семья – это школа этого. Готовым войти в духовный мир Царства Бога может только тот, кто научился служению Богу и ближнему. Если этого навыка нет, в духовном мире нам просто нечего делать, потому что там все слуги Бога. Вот, и школу эту проходим мы здесь. В духовно ориентированной семье не стоит вопрос о том, кто в доме хозяин, потому что ответ известен с самого начала. Есть Бог, который является хозяином. Он сводит нас, как говорится, браки заключаются на небесах. То есть Он сводит нас и Он дает нам знания о том, как этот союз сохранить. Человек понимает, что законы Бога управляют всем. И хотя нам кажется, что законы ограничивают нас, в действительности законы защищают человека. Любой закон при внешнем взгляде ограничивает. Это можно от сих до сих, потом нельзя. Но в строгом смысле слова закон защищает человека. Потому что как только человек выходит за границы закона, он тут же совершает какую-то ошибку, какое-то преступление. Преступление означает, что человек преступает закон. А за преступление полагается наказание. Поэтому закон, в строгом смысле слова, защищает человека от наказания. Вот это очень важно уяснить. Итак, закон представлен в этом мире через иерархию. Иерархия обозначает, один стоит выше, другой ниже. И вот иерархия. Выше всех Бог, потом идет муж, потом идет жена, потом идут дети. Если муж не следует законам Бога, жена не слушается его, а дети не слушаются ее. И таким образом разваливается вся система. Общество деградирует. Вот. Поэтому для того, чтобы все было в какой-то определенной гармонии, чтобы дети были послушны своим родителям, родители должны быть послушны Богу. То есть жена должна слушать мужа, а муж не просто какой-то такой деспот-самодур, который является пупом земли. Нет, он сам должен следовать законам Бога. Вот. Если мы требуем послушания от младших, но сами при этом не принимаем высший авторитет высших законов Бога, вот, тогда Бог в сердце наших младших будет толкать их на то, чтобы не следовать нам. Чтобы мы поняли, как Богу с непослушными детьми. Для родителей это самое большое наказание, непослушные дети. Ой, эти дети, ой, современная молодежь, ой, они сами не слушаются. Это так Бог в сердце дает нам опыт понимания того, как Ему с нами. Как нам с непослушными детьми, так же Ему с непослушными нами. Понимаете? То есть, вот, став родителем, человек духовно зрелый очень хорошо начинает Бога понимать, каково ему с нами. Как мы нянькаемся с нашими подчиненными, так он нянькается с нами. Вот, и когда мы начинаем следовать его законам, то те, кто находится под нами, наши подчиненные, начинают следовать за нами. Вот таков закон, такова иерархия. Итак, теперь коротко о детях, раз уж вопрос зашел. Дети в ведической семье были не просто случайным продуктом половых отношений, они появлялись на свет как запланированные, то есть специальное время вычисляется, совет, консультация с ведическим астрологом, дети должны быть желанные. Вот. И это целая наука в действительности. В Ведах говорится, что тот, кто не способен вызволить своих подчиненных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, а также отцом и матерью. То есть просто половой зрелости для зачатия детей мало. Говорится, что родить ребенка – это только полдела. Еще родитель должен иметь квалификацию освободить своего ребенка из круговорота рождения и смерти. Это обозначает, что кроме материального рождения, он должен дать ему также духовное рождение, которое состоит в чем? В духовном знании, в духовном образовании. Только тогда и только тогда этот человек имеет право стать отцом или матерью. Прямо говорится. А если нет, не имеешь права никакого. Потому что такая ответственность. Если дети вырастают негодяями, родители несут за это ответственность. По меньшей мере, если не полную, то частично. Понимаете? Вот. Поэтому к рождению, к зачатию детей подходили очень и очень серьезно и ответственно. Проводились определенные церемонии, которые называются самскары, или такие духовные прививки, которые требуют времени. Вот. Иногда человек полдня пожалеет на эти церемонии, потом полжизни этот ребенок у него отнимет, просто будет трепать его нервы и так далее. Иногда бывает, что у людей по карме им полагаются хорошие дети, кажется, что у них как бы так случайно все получилось, хотя, конечно, все это не случайно. Если посмотреть время рождения, выясняется, что это совпало. Вот. Но, тем не менее, лучше к этому вопросу подходить сознательно, тогда больше будет процент гарантии, процент качества. А подготовка к рождению ребенка начиналась еще до зачатия, и потому что если родители хотели, чтобы в их семью привлеклось какое-то такое благочестивое живое существо, благочестивая душа, для этого они должны создать определенный климат. Вот. То есть дома, в семье должна быть определенная духовная благоприятная атмосфера. И говорится, что уже за какое-то время, за несколько недель до зачатия, это живое существо, оно уже летает. В этом, так сказать, районе, над этой семьей, над этой супружеской парой, уже присматривается к своим будущим папе и маме, что там будет. Вот. И, соответственно, определенная атмосфера притягивает определенные души. Представьте себе, допустим, какие места притягивают каких-нибудь там алкашей или бандитов. Всякие питейные заведения, они там, естественно, собираются, понимаете, какие-то такие у них свои тусовки. Благочестивые люди, они в других местах собираются. Так вот, если мы хотим привлечь какое-то благочестивое живое существо, нужно создать ту атмосферу, которая именно привлечет благочестивое живое существо. Порядочный человек в какие-то там такие сомнительные места не пойдет, его это не привлекает, понимаете? Вот. И также бандиту совершенно неинтересно будет идти в какое-то такое чистое место, потому что там у него нет никакого интереса, там не пьют, там не курят, там не обсуждают преступных планов, ему там нечего делать совершенно. Так вот, зная этот принцип, что живые существа привлекаются определенной какой-то атмосферой, и они в этой жизни будут осуществлять то, что они делали в прошлой жизни, продолжать. Если мы хотим привлечь благочестивое существо, мы должны создать благочестивую атмосферу. Вот тогда такое существо, соответственно, придет туда. Иногда бывают крайне редко определенные исключения, но у этого есть свои эзотерические причины, сейчас мы не будем об этом говорить, есть правила общие. Итак, зачатие подобно посадке семени. Как садоводы пользуются лунным календарем, когда благоприятно что сажать, также и эти супруги, проконсультировавшись с астрологом, выбирают благоприятное время для зачатия. Вот, говорится, что есть созвездия, не знаки зодиака, а созвездия, это более тонко, есть 12 знаков зодиака, и эти знаки зодиака разбиты на еще более тонкие такие сектора, которые называются накшатры, созвездия. Вот, из них есть созвездия мужского типа, женского типа, когда луна проходит через женские созвездия, начинаются девочки, когда луна проходит через мужские созвездия, начинаются мальчики. Есть связь четные дни, нечетные дни, причем опять же четные дни, нечетные, это не по нашему календарю, а по ведическому календарю, у нас все перепутано вообще, точки отсчета непонятно где что. То есть ведический календарь, первый день лунного месяца, второй, третий, это совсем не соответствует календарным данным. Это нужно четко знать. Вот. Говорится, что на нечетные дни, нечетные числа это более сильные, они мужской природы, нечетные числа. А четные числа женской природы, они более слабые. Почему говорится, что в лестницах должно быть нечетное количество ступенек, лестница будет крепче тогда. Вот. То есть, когда дают пожертвования в индийских храмах, там все время дают нечетное число, допустим, не 100 рупий, а 101 рупию. Это мужское число, более благоприятное. И так существует множество разных таких вот хитростей, тонкостей, зная которые мы можем привлечь живое существо соответствующего характера, склада ума, тенденций, пола, даже мы можем пол прогнозировать ребенка. Вот. А сейчас вот эти вот церемонии в какой-то степени остались. Эти вот 10 самскар, которые в ведической традиции существовали, это до зачатия начиналась первая церемония, потом, значит, после рождения и так далее. От рождения до выхода из тела 10 существует основных вот этих вот церемоний. Сейчас они как такие рудименты остались в виде крещения, освящения брака, в церкви отпевания. Так это все существует, но не очень глубоко. Вот. А в Ведах это все было поставлено на такую очень мощную профессиональную основу. Все это делалось с большим осознанием. И вот, выбрав благоприятный момент, омыв свои тела, осветив свой ум священными писаниями, именами Бога, родители зачинали ребенка. Роддомов с этим поточным конвейером, не существовало. Роддома, к вашему сведению, появились только в 30-е годы прошлого столетия, 20 века. Роддомов до этого не было вообще. То есть беременность никогда не считалась патологией, вот, и рождение не считалось сложной операцией. Это совершенно естественные вещи. Вот, то есть большинство людей рожали дома, в роддома даже приглашали рожать, приходите, потому что этого никогда не было, это была совершеннейшая новость вообще какая-то, для чего это вообще, говоря, надо. Вот. И поэтому не совершалось много ошибок, которые совершаются сейчас в роддомах. Одна из очень мощных ошибок заключается в том, что ребенок родился, вообще не считая ни секунды, сразу же режут пуповину, отделяют ребенка от матери, они 9 месяцев были вместе, их тут же отделяют, в лучшем случае матери на следующий день ребенка приносят. В лучшем случае, а иногда и больше не приносят. И вот тут же обкалывают чем-то там какими-то всякими разными прививками, больше половины из которых вредными являются. Вот. И потом начинается проблема. У матери молока нет, еще что-нибудь такое. Вот. Веды говорят о прямо противоположных вещах. Пуповину перерезать можно и нужно только тогда, когда она перестает пульсировать. Потому что когда ребенок рождается естественным путем, проходит через родовые пути, тело сжимается, и кровь по пуповине уходит обратно в плаценту. Вот. И теперь, когда он родился, пуповина пульсирует. Пуповина пульсирует, это обозначает, что кровь из плаценты возвращается обратно в тело. Если сразу же пуповину перерезать, это обозначает, что 1/5 крови ребенка не допоступает в тело. Сразу же на 1/5 крови он не получает. Более того, это непростая кровь. Это непростая кровь. Как сейчас ученые установили, вот эта самая кровь, которая поступает из плаценты в тело младенца после родов, богата особым ферментом, который усиливает иммунитет против рака. Не в этом ли причина такого роста раковых заболеваний? Что людям просто-напросто не хватает этой крови, которая должна поступать из плаценты. Потому что сразу чикают, а с этими плацентами, знаете, что делают? Это очень хороший бизнес. Их продают на Запад. А там знают, в чем дело. Там знают все хитрости, понимаете? То есть это все неспроста. Это может быть где-то даже какой-то и заговор против граждан на самом деле. Это очень тонкая политика на самом деле. Хотя все оправдывается просто поточным конвейером. У нас смена кончается, давайте роды, роды, рожай, что не рожаешь, стимулируем, так, родили, быстро обрезайте. А страдают люди, понимаете? Какого качества люди появляются? Итак, веды ко всем этим деталям относятся с очень большим вниманием. Итак, когда ребенок родился, его кладут на грудь к матери, первый контакт, они находились вместе так много. Веды говорят, что ребенок в чреве матери не 9 месяцев, а 10 находится, лунных, естественно. Лунный месяц это 27¼ дня. Вот, 10 лунных месяцев он находится в чреве матери, поэтому нельзя так быстро их разлучать, они должны быть вместе. Но первое, что он должен получить, это не молоко от матери, а первое, что делается, это так называемое медхаджана самскара. Это наделение ребенка духовным разумом. Что это такое? Это церемония, которую планируют также заранее. Еще до рождения ребенка отец или священник готовит такую смесь, соединение меда с топленым маслом, топленое масло, ги называется, их смешивают в пропорции либо 2 доли масла, 1 доля меда, либо 1 доля меда, 2 доли масла. Только не пополам. Если ровно пополам, это яд. Вот, они должны быть неровно смешаны. Итак, когда создана эта смесь масла и меда, этот отец семьи или священник окунает туда средний палец и с полным погружением читает священный текст Бхагавад-гита или хотя бы 9-ю главу Бхагавад-гита, самое сокровенное знание. То есть вот эта медитация, эти мысли, эти идеи входят в эту субстанцию. И потом, когда ребенок родился, золотой ложкой или золотым кольцом обручальным эту смесь капают на язык ребенка с определенной молитвой, с определенной мантрой, с просьбой наделить ребенка знанием. То есть это вот это сокровенное знание духовное должно через эту алхимическую субстанцию, которая рождается от соединения золота, меда и масла ги, перейти в сознание ребенка. С течением времени это семя духовного знания прорастает, и у ребенка появляются духовные склонности. Это духовная прививка, которая куда важнее всех остальных прививок, которыми пичкают этого бедного ребенка, большинство из которых просто вредны. Следующее, самскара, это так называемое намакарана, наречение именем. Имя это не просто какая-то модная кличка, сейчас называют так или по-другому как-то там, во времена революции какими-то баррикадами называли людей, имена, еще что-нибудь такое. Вот. Не в этом смысл. Имя должно действовать как щит. Нужно защищать человека, потому что разные звуки обладают разной силой, и часто бывает так, что имя совершенно неправильно выбирается, и у людей проблемы возникают, или психологические, даже физические проблемы. Моя жена родилась в сибирской деревне в одной, там была мусульманская община, где какая-то женщина, короче говоря, она очень сильно болела, и никакие методы излечения ее не брали, в конце концов ее... Это девочка была. Привели к местному этому муле, этому мусульманскому священнику. Он говорит, как тебя зовут? Она назвала свое имя. Он говорит, что за имя такое? Должно быть другое имя. У тебя должно имя начинаться с таких-то звуков. И поменяли имя, она стала выздоравливать. Понимаете? То есть совсем другие звуки, совсем другая вибрация, совершенно другой эффект. Я сейчас был в Москве 2 недели. И там тоже были определенные астрологические консультации, встречи. И вот тоже одна девушка мне рассказывала, как у нее в жизни были достаточно серьезные проблемы. И как-то так интуитивно почему-то она посчитала, что необходимо сменить имя. Она сменила имя, она говорит, жизнь сразу поменялась. И потом она меня спрашивает, говорит, а правильно ли имя поменяла? Я говорю, давай посмотрим. У меня есть компьютерная программа такая, очень сложная, там наполнена кучей разных информаций. Я, значит, ввожу ее данные. У нее имя начиналось раньше с буквы «С», а потом она, значит, на букву «Т» перешла почему-то. Вот. И я, не знаю вообще ничего, просто говорю, ну давай посмотрим, попробуем. Набираю ее данные, там вхожу, с чего должно начинаться имя. Я говорю, смотри, имя должно начинаться с буквы «Т». Я был поражен, она была поражена. То есть она интуитивно выбрала себе имя с правильной буквой. И многие проблемы в ее жизни как-то решились психологически, по меньшей мере. То есть имя это очень серьезно. Это не просто там модно так. Самая большая глупость, которую делают родители, называя ребенка до рождения. Это вообще нельзя делать никогда. Вот, то есть считается, что имя ребенку нужно давать не раньше, чем через неделю после его рождения. Потому что когда ребенок рождается... Еще неизвестно, это очень хрупкое такое создание, выживет он, не выживет. Вот. Если имя дали до рождения, и вдруг, не дай бог, что-то происходит, он умирает, родители будут знать куда больше, большая привязанность. Если имени нет, меньше страданий. Вот. Поэтому, как правило, имя дается через неделю, а то и через 2, после того, как он уже немножечко утвердился, окреп чуть-чуть, вот. Его моют, перед алтарем его подносят божествам и говорят, ты будешь называться таким-то именем. То есть это форма защиты в действительности. То есть все очень и очень серьезно. Итак, когда у ребенка уже начинают лезть зубы, где-то к 6 месяцам, и начинает он ползать, проводится следующий ритуал. Первое кормление зерном. Сейчас тоже одна из типичных ошибок. Это раннее прикармливание детей. Вот буквально чуть ли там не со 2 месяца, то есть с 1-го начинают уже там всякие кашки и прочие вещи. А почему? А потому что мамаша сумасшедшая, или у нее нет нормального молока, вот, потому что она этого ребенка или не ждала, или не любит, или непонятно, как там в роддоме с ним обошлись. Вот, и поэтому существуют какие-то проблемы вместо молока. Вода какая-то идет, еще что-то. Поэтому раннее прикармливание начинается. Вот, по ведам говорится, что до 6 месяцев он должен питаться исключительно материнским молоком, в котором находится абсолютно все. 6 месяцев начинают резаться зубы. Это что означает? Может жевать. Для чего зубы? Для того, чтобы жевать. И вот только когда у него стали резаться зубы, ему начинают предлагать первую твердую пищу, которую жевать нужно.
всякие там какие-то каши. И вот в 6 месяцев его, значит, в 6 месяцев сбриваются все волосы. Волосы, которые, с которыми родился ребенок при рождении, считаются нечистыми. В 6 месяцев ребенка бреют наголо. Вот, потом, значит, ему на голову намазывают состав шафран и сандал, называется кешар чандан, шафран и сандал, вот, на какой-то масляной основе, намазывается ему на лысинку на какое-то время, оставляется все это, потом это все смывается. Вот, и теперь, значит, когда ему дали первую твердую пищу, какую-то кашу, теперь его сажают на пол, перед ним расстилают такую чистую ткань, и на этой ткани кладутся 4 предмета. Книга, священное писание, оружие, деньги и какой-то рабочий инструмент. Вот. И где-то на расстоянии 1,5 метра ребенка сажают, он уже может ползать. И вот он смотрит на равном расстоянии на все эти вещи, и ему говорят, ну, выбирай. То есть теперь происходит первая профориентация, кем он будет, к чему он, естественно, потянется. И параматма, Бог в сердце вдохновляет, и ребенок ползет. Либо к книжке, либо к инструментам, к деньгам, там, к чему-то еще. Хватает, прижимает к себе, и уже родители примерно знают, в какую сторону он пойдет в жизни. Вот, то есть вот такие вот самскары сопровождают жизнь человека. Потом в 12 лет ему дают уже мантру определенную, посвящение в мантру, упанайана называется, повторяя которую, человек очищает свое сознание. Вот, потом это называется второе рождение, посвящение в мантру. Потом идет брак, потом уже, когда человек умирает, его тоже отпевают, досылают ему вот эти вот посылочки, потому что после смерти человек попадает на время в какое-то такое закапсулированное, изолированное состояние, и он нуждается в помощи своих родственников. Например, если кого-то там забрали куда-нибудь в КПЗ или посадили, то родственники могут ему передавать что-то, какие-то посылки додавать, чтобы ему там как-то легче было. Вот точно так же после смерти на какое-то время живое существо в таком изолированном состоянии оказывается, и поэтому важны различные ритуалы, которые досылает ему вот эту вот духовную энергию, которая помогает ему пойти дальше или даже получить освобождение. Таким образом, ведическая культура сопровождает человека в процессе жизни от рождения, даже еще до рождения и до смерти. И коротко, так сказать, как к ним относится воспитание, основные принципы воспитания. Говорится, что до 5 лет детям позволяет практически все. Ну, исключая, когда он пальцы в розетку хочет засунуть. Это не стоит, конечно, позволять пальцы в розетку. Вот. Остальные вещи можно. То есть их балуют. До 5 лет их балуют. Благодаря этому создается некоторый такой запас или кредит доверия. То есть у ребенка возникает четкое ощущение, что меня любят. Раз мне все разрешают, значит меня любят. С 5 лет до 15 теперь его начинает воспитывать. Теперь, говорится, берется палка в руки и начинается воспитание. Это не то, что его лупцевать начинают, но это уже обозначает, что теперь к нему уже можно принять какие-то такие даже наказания, и он поймет, что это он поймет это нормально, потому что первые 5 лет ему все разрешали, в него вложили много любви, и теперь он понимает, если меня наказывают, это делают из любви. Если в первые 5 лет этой любви не вложить ребенка, а потом его наказывать, он не поймет за что, он станет врагом, он ужесточится, понимаете? А если первые 5 лет правильно проведены, потом с 5 до 15, когда уже начинается такое уже эго его больше проявляться, потом период полового созревания, такая уже независимость в нем появляется, требуется корректировать какие-то определенные его действия, вот. Это будет правильно все воспринято и понято, вот, если первые 5 лет прошли нормально. И говорится, что после 15 лет нужно относиться к нему просто как к другу. После этого воспитывать уже бесполезно, уже эго сформировалось, и это будет восприниматься только враждебно, как какое-то насилие, потому что внутренне к этому времени человек уже независим, уже он сформировался. Итак, всякие разные эти самскары, церемонии сопровождают человека. И мы видим, что это действительно культура заботы не только о теле, а культура заботы о душе. И таким образом, вот эта вот ведическая или духовная семья, Хотя она тоже ведет свое хозяйство, занимается какой-то экономической деятельностью. По своей сути, это команда людей, единомышленников, которые вместе идут в духовный мир, в духовную реальность. То есть это качественно совершенно иная семья, чем обычные материальные семьи. Такова ведическая культура, которая дается Богом, дана Богом и ведет обратно к Богу. То есть она подхватывает душу до рождения и ведет ее даже после смерти. Сейчас родители, естественно, больше заботятся о телах своих детей, потому что они родители тел. Они родители тел. И когда ребенок приезжает, какие вопросы? Ты здоров? Ты сыт? Ты одет? Все в порядке. Редко какой родитель спрашивает, как твоя духовная жизнь? Это даже как-то язык не повернется, такой вопрос -то задать, понимаете? Потому что родители – это родители тела. Но Бог – это родитель всех душ. Поэтому Он заботится также о том, чтобы не только мы были сыты, одеты, а чтобы также мы и духовно прогрессировали, то, чтобы наша жизнь была не только здоровая, чтобы она также была наполнена высшим духовным смыслом. И теперь, когда мы выслушали все эти такие краткие какие-то рекомендации, наставления, у нас возникает естественный вопрос. Можно ли это как-то применить? Или это красивые сказки о делах давно минувших дней? Или что, как с этим быть? Человек, который находится в гуне невежества, скажет, все это давно устарело. Все это красиво, но непрактично. Человек, который находится в гуне страсти, он начнет требовать этого всего со своей противоположной стороны. Он скажет, жена, ты слышала? Вот так, выполняй первое, второе, третье. Или жена мужу скажет, так будет действовать человек в гуне страсти. А человек в гуне благости начнет меняться сам. Он начнет действовать с себя. Он поймет, да, в этом много практичного, в этом много полезного, вот поэтому начну-ка я с себя. И теперь я понимаю ожидания жены или ожидания мужа, в чем моя обязанность. И так постепенно, исполняя свой долг, человек может скорректировать вот эти вот сложные, непростые семейные отношения. То есть брак – это шанс стать лучше. И здесь не нужно бояться переступить через свое эго, потому что, как правило, у людей очень сильное эго. Наша западная культура, она взращивает вот это вот ложное эго. И люди скажут, а чего ради, я должна ему служить, или там, я должен ей служить. Потому что у людей очень сильная позиция, я наслаждающийся, мне должны. И когда вот такая непримиримая внутренняя позиция, то вот эти все наставления для такого человека практически бессмысленны. Он будет ходить по всяким разным психологическим тренингам, где не нужно меняться самому, а где нужно хитростью своего партнера, сказать, как-то там поставить в такое положение, чтобы он сделал то, что я от него хочу. Вот. А ведическая культура, она призывает к внутренней революции, к изменениям в сердце самого человека. Вот. И женщины сейчас в Кали-Югу, как я сказал, более активны, они более сильные во всех общественных организациях. Больше половины – это женщины. На всяких разных курсах везде две трети, а то и три четверти – это женщины. Вот, поэтому им и принадлежит вот такая вот решающая роль. Сейчас мужчины значительно слабее в этом смысле. Вот. Ну, и также, конечно, еще веды говорят о различных типах браков. Нельзя сказать, что существует какая-то такая вот единая парадигма. Может сложиться такое впечатление, что жена – это задвинутая на задний план, какая-то, так сказать, домашняя просто принадлежность движущаяся, которая готовит пищу, гладит, моет, стирает, воспитывает детей и больше ничего. Вот. А мужчина – это такой герой, царь, который на белом коне скачет, вот он такой, знаете, а жена – это вечная такая служанка. Это самое примитивное мнение, которое может сложиться в действительности из всего этого. И поэтому веды говорят, что существуют разные типы брака, разные типы жен, где разным мужчинам и разным женщинам требуются совершенно разные противоположные типажи. Вот. Сначала перечисляют несколько таких негативных видов жен, в основном о женах говорится, потому что на самом деле в ведические времена не мужчина выбирал себе невесту, это крайне редко бывало, а чаще всего женщина выбирала, или родители, вернее, этой жены выбирали для нее, или, скажем, допустим, царским дочерям, им самим позволялось выбрать из каких-то там претендентов себе мужа. То есть, в действительности, в заключении брака женщине принадлежит решающая роль. Как правило, она решает, будет браку, быть браку или не быть браку. И вот в Ведах говорится, что жена бывает типа господина или госпожи. И это проявляется в том, что она поучает своего мужа. Ты такой, ты сякой, делай так, должен меня слушаться. И так это жена типа госпожа, она разрушает брак своими неуместными наставлениями. А второй тип жены, жена это типа вор, которая, главный вопрос которой, где деньги? Она очищает карманы. То есть муж это просто добытчик, а деньги хранит жена. И она командует всем семейным бюджетом, она все эти вопросы решает. Мужчина чувствует себя таким сырьевым придатком, как говорится, тоже его ложное эго страдает. Третий тип жены негативный – это жена-убийца. То есть это та, которая изменяет своему мужу и таким образом убивает брак. Дальше уже полегче варианты идут. Жена типа мать. То есть мать что делает? Снисходительно заботится. Такая жена ходит за своим мужем по квартире, собирает носки, все там тряпки, где он что там бросает. И так она с таким с некоторым снисхождением говорит, ну на, ну поешь-то, ну то, все. То есть она как бы такой покровитель. Она не ругает его, она не изменяет ему, но у нее есть такое чувство снисходительности, покровительства, как у матери по отношению к сыну. И так жена типа мать. И некоторым мужчинам такая нравится, такой расклад иногда. Вот. Другой тип жены – это жена типа сестра, когда мужчина какого-то понимания ждет, и женщина ждет какого-то сочувствия от своего мужа, то есть жена ведет себя как сестра. Следующий тип – жена типа друг, когда у них есть какие-то общие интересы, или какая-то общая профессия, какое-то общее дело, они просто интересны друг другу, как личности. Вот. И последний тип – это жена типа служанка. Вот. Поэтому нельзя сказать, что ведическая парадигма подразумевает только какой-то один типаж отношений – служанка и все. Вот. То есть есть такие немножко… такого доминирующего типа мужчины, которым подходит только жена типа служанка. И они всем об этом говорят, что вот согласно ведам, жена, то все. Это ерунда абсолютная. Потому что существуют разные типы брака. Вот. И кому-то наоборот, очень даже неприятно видеть жену в виде служанки. Ему хочется видеть жену в виде друга или в каком-то другом виде. Вот. Поэтому разные мужчины бывают, разные женщины, и бывают поэтому разные виды брака. Но принцип остается один. То есть брак – это ашрам, брак – это такой вот механизм или организм, через который человек очищается, в котором он может получить начальный опыт любви в ее сначала такой простой приземленной форме, но обладая знанием и правильно действуя, то есть желая служить тому, кого он любит, этот человек может привести это чувство любви в его изначальное состояние, обогатить его, и таким образом он из этого ашрама выходит очищенным, то есть этот ашрам увенчался победой, человек и род свой продолжил, и получил какой-то опыт любви, этот опыт любви перевел в высшую свою стадию, вот, поэтому семья это замечательная школа, может быть, если к ней подойти очень грамотно, если к ней подойти на основе такого вот знания. В противном случае семья – это большая проблема. Люди говорят, любовь – это здорово, а семья – это проблематично. Вот. Семья – это проблематично, потому что люди не понимают природы любви, не понимают природы возникновения пола, почему возникли эти вот два разных пола и что нужно. Но если человек обладает знанием, тогда семья для него может стать вообще идеальной школой развития сознания и развития духа служения, которое в конце концов приведет его к другому уровню бытия, на уровень уже отношений с Богом. Он может войти в семью Бога тогда. Все, на этом мы сегодня остановимся. Если какие-то вопросы по этой теме есть, пожалуйста.